наши радиослушатели, мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здравия, благоденственной мирной жизни до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе 37 по Пятидесятнице и предпраздновую Сретение Господне. Дорогие наши радиослушатели, прежде чем мы будем повествовать о празднике Сретения, о воскресном дне, хотелось бы немножко поговорить о любви к Богу. В чем состоит любовь к Богу? Любовь к Богу состоит в любовном расположении сердца к Богу. Это состояние неудобно выразимо. Его можно по благости Божией живо чувствовать, но не изъяснять. В этом состоянии находившийся пророк Давид взывал к Богу: «Господи, вся кости мои рекут, кто подобен Тебе?» Сердцу апостола Павла так была сладостна любовь к Богу, что он не находил ничего в мире, могущего отвлечь его от Бога. «Кто ны, — говорил он, — разлучит от любви Божией? Этого не в состоянии сделать ни смерть, ни живот. Все, что есть приятнейшее в ощущениях, все то чувствует душа, любящая Бога в высшей степени. В такой душе и светло, и легко, и спокойно, и радостно. Тут бездна благодатной сладости и небесных восторгов. Что чувствуют добрые дети в отношении к родителям, что то чувствует душа, любящая Бога в отношении к Богу, только в высшей степени, не плотские, но духовно, не по действию страстей, но по действию Духа Святого, живущего и действующего в душе, любящей Господа Бога. Послушаем, что говорит один из тех, которые по собственному опыту знают, как действует в душах сильная любовь к Богу. Когда, говорит святой Макарий Египетский, благодать испускает в душе чистейший свет, тогда, как от обильного испития вина любви Божией, возвеселившись, человек испытывает праздник на душе. Бывает и так, что свет сей, сияющий в сердце другому, еще более глубокому внутреннему свету отверзает дверь, и человек весь напояется умозрительной сладостью и ради таковых прелестей любви, радости духовной, ни во что вменяет все сокровища и богатства мира. Эта степень любви божественной так высока, что мы, грешные, недостойны и говорить, и слышать о ней». Эта радость великая на земле, но она возможна и доступна людям при помощи Божией. Вот почему более всего Бог хочет, чтобы человек всею своей любовью был привязан исключительно к Нему и в то же время лучами этой любви привязался к творениям Божьим, находящимся вокруг. Это и зовется единством человека с Богом. Это зовется браком души со Христом. И нельзя скрывать то, о чем сказано в Священном Писании. Говорит: «Бог живый есть Бог-ревнитель». Но ревность Божия не относится ни к чему в мире, кроме души человеческой. Бог хочет, чтобы душа человеческая принадлежала только Ему и была Ему верна безупречно и нелицемерно. Бог хочет этого ради блага самой души, ибо Он по Своей всеобъемлющей мудрости знает, и мы после пришествия Христова должны знать, если душа ослабевает в верности своему Творцу и любовью привязывается к чему бы то ни было или кому бы то ни было другому в сотворенном мире, она постепенно становится служанкой, затем рабой, затем темной и безнадежной тенью и, наконец, самой печальной картиной плача и скрежета зубов. Лишь пламенная любовь души к Богу есть законный брак души, и всякая другая любовь не в Боге, вне Бога или против Бога, есть идолопоклонство. А всякое идолопоклонство великие пророки называют прелюбодеянием и блудодеянием. Но страшнее всего то, что идолопоклонники становятся одним со своими идолами. Ибо при всякой любви человек постепенно растворяется в предмете своей любви. То, о чем человек больше всего думает, что больше всего любит и чего ревностнее всего желает, постепенно становится его истинной сущностью. пища ли это, или питье, сребро или злато, драгоценность или одежда, дом или поле, честь или власть, как сказано в Священном Писании, и пошли вслед суеты и осуетились». Конечно, исключением не является и похоть мужчины к женщине или женщины к мужчине, ибо и она является отпадением от Бога и в наиболее ярко выраженном виде и превращением себя в ничтожество. Страшные слова говорит об этом апостол Павел. «Или не знаете, что совокупляющийся с блудницею становится одно тело с нею? Человек становится тем, на что направлена его любовь. Если на Бога — Богом, если на прах — прахом. Человека в этой жизни спасает или губит его любовь. И есть только одна любовь, которая спасает — это любовь к Богу. Всякая другая любовь губит. Есть лишь один законный и спасительный брак души — это ее брак с Богом. Всякий другой брак, не имеющий своим началом сего брака, как луч имеет началом своим солнце, есть проклятие и пагуба. Дорогие наши радиослушатели, на этой седмице, в четверг, 7 февраля по старому стилю 25 января, Святая Православная Церковь праздновала память святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского. Это один из тех трех вселенских учителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Вселенский учитель и святитель, друг, сверстник и сподвижник святого Василия Великого, который родился от благородных, небедных и благочестивых христианских родителей Григория, бывшего епископа Назианским, и Нонны в Арианзе, городе Каппадокийском, около 328 года. К сожалению, мы не сможем полностью рассказать об этом удивительном иерархии, столпе церкви, но хотелось бы немножко рассказать вам особенно его высказывание, его глубочайшие слова. В сновидении открыты были матери, то есть Нонне, ей образ и имя будущего сына и Григория. И благословенный сын с рождением получил превосходный ум, расположение к наукам и уединению, созревшее под влиянием благочестивой матери, которая, занимаясь первоначальным его воспитанием, многократно внушала отроку, что он есть плод молитв и обета ее. Добрый сын слагал в сердце своем слова матери, которая по времени, обнимая его и вручая ему священные книги, говорила: «Я, как обещала, приношу тебя Богу, исполни же мое желание, ты рожден у меня по молитвам моим, о том теперь и молюсь, чтобы ты был совершен. Вручаю тебе, сын мой, это драгоценное сокровище, обладай им во всю настоящую жизнь твою, а в будущей получишь еще лучшее благо». Сын исполнил волю матери. «Меня не пленяли, — говорит он, — прекрасные волны шелковых одежд. Не любил я продолжительных трапез, не любил пресыщать чрево эту гибельную мать плотоугодия, не любил жить в огромных и великолепных палатах. Не расслаблял я сердце музыкальными звуками, нежно потрясающими слух. Меня не упоевало негою роскошное испарение благовонных мазей. Серебро и золото предоставлял я другим. Для меня приятен кусок хлеба. У меня сладкая приправа соль и питье трезвенная вода. Мое лучшее богатство — Христос, который непрестанно возносит ум мой горе. Не нужны мне честь, которая проходит скорее разливающегося дыхания, и скорогибнущая слава. Не важно для меня иметь могущество в городах или между гражданами, увеселяться лживыми мечтами, которые одна за другой приходят и исчезают. Но меня сподобил Христос преимущественной славы. Сперва дал меня в дар матери, которая молилась из глубины сердца, и сам принял меня в дар от родителей, а потом ночными видениями вселил в меня любовь к целомудренной жизни». С такой наклонностью сердца святой Григорий после домашних родительских христианских наставлений занимался науками в Кесарии Каппадокийской, учился в процветавшей древле Кесарии Палестинской, потом в Александрии и, наконец, в Афинах, куда, плывя на корабле в месяце ноябре, он чрезвычайно устрашен был морской бурью, потому что боялся умереть без крещения. 20 дней и ночей, говорит Григорий, лежал я на корме корабельной, моля милосердного Бога о спасении, и в этой-то опасности я дал обет посвятить себя Богу и по обете спасся». За свое высокое богословское учение у Святой Троицы, чего так долго лишены были христиане, в отличие от других Григориев, святитель Назианский назван богословом, подобно древнейшему богослову святому евангелисту Иоанну. Святой Дмитрий, митрополит Ростовский, изображая силу слова святого Григория в борьбе с арианами и другими лжеучителями, говорит: «С еретики борением крепким просияв. Он знаем бысь всеми, и славима была премудрость его повсюду, и прозван бысь от всея Святой Православной Церкви богословом в знамени его над многочисленными еретиками торжества и одоления, и оттоле начаша все звати его богословом, назидая православных и смиряя разномыслящих силою своего слова. Святой Григорий назидал и вразумлял их святостью своей жизни и своим терпением. Жизнь его была столь умерена, что он немало не обременил своих хозяев. Его пищей были растения. Он редко выходил из дома своего. Его не видали ни в общественных, ни в более приятных местах великого города. Он не делал визитов, но проводил время у себя, размышляя и беседуя с Богом. И эта простота и чистота поведение и любомудрие привлекла Григорию любовь народа. Император, признательный к святому Григорию за его успешные труды на пользу православия, решился верить его управлению великую или главную церковь Константинопольскую. Между тем, по случаю возведения Григория на кафедру Константинопольской возникли неудовольствия со стороны епископов, особенно египетских и македонских, которые говорили, что константинопольского епископа должен поставлять Александрийский, а не Антиохийский. И святой Григорий многократно говорил в оправдании свое: «Я пришел не по своей воле, не по собственному вызову, как многие ныне вторгаются председатели, но призванный, принужденный и покорный страху и духу. Народ, кипя ревностью и гневом, несмотря на мой вопль и слезы, возвел меня на этот престол». Когда же несогласие между епископами не прекращалось, Григорий, став посреди собора, сказал: «Мужи и сопастыри, я не лучше Ионы, пророка, повергните и меня в море, только да умолкнут прения». И святой Григорий утвердился в своем намерении оставить Константинополь. Он просил у императора, как благодеяние, позволение удалиться из столицы, представляя причиной своего прошения телесную немощь, по которой царь согласился уволить его. По удалении из Константинополя святой Григорий жил около 7 лет, проводя время в молитве, в вдохновении, в лесу и поле, в путешествиях на теплые воды и в обители, в переписке по ходатайству о разных лицах и прочее. Испытавший непостоянство настоящей жизни, святой Григорий изобразил превратность ее в сильных чертах. «Много путей, многобедственной жизни, — говорит он, — и каждый исполнен своих скорбей. Богатство неверно, бедность оковы, красота краткий блеск молнии, молодость зной лета, старость печальный запад жизни, красноречие парящая птица, слава воздух, изобилие притеснитель, супружество иго, многочадие необходимая забота, бесчадие болезнь, собрание изобретателей пороков, уединение, бездействие, искусство занятия людей, прилепленных к земле, горек чужой кусок хлеба, тяжело возделывать землю, мореплаватели часто плывут к своей могиле, страна чуждая приносит бесчестие, все здесь скорбь для смертных, все здешнее — смех, пух, тень, призрак, роса, дуновение, перо, пар, сон, волна, поток, след корабля, ветер, прах, круг, всегда кружащийся и все одинаково вращающий, и неподвижный, и вертящийся, и разрушающийся, и непременный во временах года, днях, ночах, трудах, смертях, заботах, забавах, болезнях, лишениях и успехах. И это есть определение твоей премудрости, творче и слове. Все непостоянно, чтобы мы сохраняли в себе любовь к постоянному. Одно прекрасно и прочно для человека — взять крест и приселяться от сели. Прекрасные слезы и воздыхания, ум, питающийся божественными надеждами, прекрасное отрешение от неразумной персти, нерастление образа, приятого нами от Бога, прекрасно жить жизнью, чуждою жизни, и один мир, променяв на другой, терпеливо переносить все горести. 390 или 389 году 25 января по старому стилю или 7 февраля Григорий скончался, имея чуть более 60 лет от рождения своего. Тело его положено было в Назианзе, и современники Григория называют его святым, божественным, писания его несравненными и свои суждения о предметах веры подтверждают словами его. В V веке Анатолий Константинопольский, в 8 Косьма Майумским, в 9 Феофан и другие написали хвалебные песни святому Григорию Богослову, поемые ныне Церковью Православной в честь сего святителя. В 950 году при Константине Порфирородном тело святого Григория Богослова перенесено в Константинополь и положено в церкви святых апостолов в помощь и защищение граду. А во время крестоносцев, по сказанию западным, нетленные мощи святого Григория Богослова перенесены в Рим папою Григорием XIII в 1580 году из женского монастыря греческих инокинь, что на Марсовом поле, и в честь этого перенесения учреждено там празднование 11 июня. В песнопениях богослужебная православная церковь взывает к святому Григорию Богословным языком твоим, сплетение риторское, разрушивай славни, православие одеждою свыше и сканную, церковь украсил Есея. Радуйся, Отче, богословие уме крайнейший. Православная церковь называет святого Григория Богословом вторым и таинником, светлым прописателем Троицы, у которого и вид честен, и зрак благоговейный, лице смиренно, бледно, брови возвышенные и густые, взор кроткий, брода не длинная, но густая и широкая. Таково краткое сказание, дорогие радиослушатели, о Вселенском Учителе, столпе Церкви, Григории Богослове, архиепископе Константинопольском, память которого Церковь праздновала в нынешнюю седмицу 7 февраля по старому стилю 25 января. Возлюбленные наши радиослушатели, мы продолжаем сегодняшнюю передачу в нынешнюю субботу, 9 февраля, по старому стилю, 27 января. Вспоминается событие перенесения мощей святителя Иоанна Златоуста. По прославлении святого Иоанна Златоустова пастыри более прежнего начали превозносить его достойными похвалами. В 438 году святой Прокл, ученик и впоследствии преемник Златоустова на Цареградской кафедре, по обыкновению в день памяти святого Златоуста похвальными ему слове говорил: «О Иоанн, жизнь твоя многотрудна, но смерть славна, гроб твой блажен и воздаяние обильно по благодати и милосердию Господа нашего Иисуса Христа». О благодать, препобеждающая пределы, место и время. Место препобедила любовь, предел уничтожила незабвенная память, и местом не ограничились чудеса святителя. Он лежит в Понте, а во всем мире похваляется. Константинопольский народ, чрезвычайно любивший и уважавший святителя Златоустова, слыша о высоких его добродетелях, в слове святого Прокла прервал его восклицаниями и просил: «Перенеси мощи невинно пострадавшего святителя Иоанна в Константинополь». Прокл убедил царя Феодосия II младшего исполнить благочестивое и справедливое желание народа. Честные останки Златоустова обретены были нетленными и положены в серебряную раку и торжественно перенесены из Коман, где скончался он и погребен, в Константинополь. православный народ при принесении мощи множеством судов сделал море как бы сушею, устье Босфора покрыл светильниками, царь священным собором и синклитом при истечении многочисленного народа встретил святые мощи в Халкидоне и совершил благоговейное поклонение им. Склонив на гроб святителя очи и чело, Феодосий принес молитву за своих родителей Аркадия и Евдоксию и умолял простить им обиду, причиненную ему по неведению. Из Халкидона мощи святого Златоуста на царском корабле перевезены были в Константинополь и положены во храме святых апостолов. Перенесение мощей сопровождалось славой чудес и совершилось в 438 году 27 января или 9 февраля. И утешительным последствием перенесения мощей святого Златоуста из места заточения в Константинополе было то, что приверженцы Иоанна тронуты были общим к нему благоговением и присоединились к церкви. В IX веке Иосиф Косьма, Веститор и другие написали песнопение на перенесение мощей Златоустова, ныне поемые церковью, в день воспоминания этого события. В этот день по песнопениям церкви, яко украшение царское, царский град прием мощи Златоустова и ими украшается. Заточен быв от стада завистью Божиим же мановением паки к нему погребение. По погребении возвратись Златоустый, источая струи чудес и реки, проливая врачевание. Радуется Церковь Христова на священник священный взирающий, на святого священномученика, его же низложивши враги под спудом молчания с крыша. На славу царскую днесь от коман к ограду приходит царствующую. Впоследствии, вероятно, во время крестовых походов останки нетленных мощей святого Иоанна Златоуста, по сказаниям западным, перенесены в Рим. В XVI столетии чин богослужения святому Иоанну Златоусту в русской церкви пересматриваем был Епифанием Славяницким, который был тогда начальником патриаршего Чудовского училища и главным справщиком книг. Такое краткое напоминание, дорогие радиослушатели, о перенесении мощей святителя Иоанна Златоуста, память которого воспоминает Святая Церковь в субботний день 9 февраля по старому селю 27 января. Хоть вы и христианин, вы спрашиваете, если люди говорят о Христе как о центре и о всей человеческой истории, то что же было в мире до Рождества Христова? «Я вижу, — говорит в одном из писем святитель Николай Сербский, — что вы человек духовный и начитанный, и уверен, что когда вы более серьезно изучите науку веры Христовой, вам все станет понятно». Вам станет понятно, что и до Христа был Христос, и по скончании времен будет Христос. Это значит, до явления Слова Божия, мудрости Божией, вечного Логоса во плоти человеческой, с личной миссией на земле было тоже Слово Божие, мудрость Божия, тот же вечный Логос Божественной Троицы, не явленный во плоти, но неустанно действующие через избранных слуг своих пророков, праведников, прозорливцев и мудрецов. Все они называли себя слугами, рабами Божиими, а Христос не раб, но сын, не воин царя, но царь, не предтеча, но мессия. Вы, конечно, видели какую-нибудь пьесу, в которой главный герой появляется не сразу, а спустя некоторое время. Но все персонажи на сцене ждут его, говорят о нем. и все, что происходит, предвещает его появление. Так и в огромном театре мира. Все ждали, и все предвозвещало величественного Мессию, главного героя. Пророк так и называет его, говоря: «Господь выйдет как герой». И пророчество исполнилось, ибо величие пьесы Христовой вечно и безгранично. Прочтите притчу о злых виноградарях. Она вам все объяснит лучше, чем я, смертный. И послушайте свидетельство Господа о себе самом истинно. Истинно говорю вам, прежде, нежели был Авраам, я есмь. Авраам родился на несколько тысячелетий раньше него. Еще одно свидетельство из уст Христа, когда евреи спросили его: «Кто же ты?» Иисус сказал им: «От начала сущий». Так называет его и четвертый евангелист, говоря: «В начале было Слово». Наконец, в апокалиптическом пророчестве Иоанна Господь сам о себе говорит с небес: «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, который есть и был, и грядет Вседержитель, первый и последний, и живый, и был мертв, и се жив во веки веков. Аминь». Итак, вы видите, что прежде Христа был Христос, и после Христа будет Христос. О том, что в конце мира Он придет в силе и славе великой, читайте в Святом Евангелии и Апокалипсисе. Придет Он вновь, чтобы завершить эту вселенскую пьесу, которую Сам когда-то начал. Скажете: «Тайна сия велика». А разве маленький мотылек не великая тайна? Какова же тайна Его Творца? Мир вам и радость от Христа Господа. Из писем святителя Николая Сербского. Возлюбленные наши радиослушатели, мы продолжаем сегодняшнюю передачу и предлагаем вашему боголюбимому вниманию евангельские чтения недели 37 по Пятидесятнице с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского чтения. Евангелие от Луки, глава 19, стихи с 1 по 10. Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей, человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом. И, забежав вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же, став, сказал Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам четверо». Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». Евангелие от Луки, глава 19, стихи с 1 по 10.
Благослови душу.
ныне прочитанное Евангелие вполне можно назвать утешением для грешников, сознающих свои проступки, готовых виниться и каяться, и готовых всей душой искать спасение. Отрада душевная идет не из уст тщеславных, но из уст нашего Спасителя. Раз Иисус Христос зашел в дом грешному человеку, увидевшие и узнавшие об этом посещении, о привете и ласке, оказанной Христом слывшему у всех дурным человеком, взроптали на Него. Но такое непризнанное осуждение поступка вызвало у Иисуса Христа следующие слова: «Я пришел взыскать и спасти погибшие». Подобное же изречение уже было устами Спасителя произнесено в другом месте при подобных обстоятельствах. «Не здоровые имеют нужду во враче, но больные», — сказал Господь. «А сколь милостивый крота Господь, как незлобивый агнец, и на сей раз стоит он среди людей, озлобленных невидимыми волками, и как он спокоен и уверен в своей победе, сейчас как и всегда, как спокойно он ждет своего часа. А когда его время приходит, он сначала обращается к больному, ради которого и свернул с дороги в его дом. Ныне пришло спасение дому сему». Этими словами небесный врач дает больному справку о том, что тот выздоровел и готов по выписке из больницы присоединиться к здоровым людям. Слепота спала с его души, как и с очей Вартимея, и теперь он может свободно идти по пути правды и милосердия. Но чтобы сия справка была понятнее и всем стоящим вокруг, Господь также добавляет: «потому что и он сын Авраама». Настоящий сын Авраама в духе и истине, а не только по имени и по крови, как другие, своим происхождением от Авраама лишь по имени и по крови хвалившиеся. Авраам был человеколюбив, страннолюбив, несожателен, кроток и исполнен страха Божия, веры и радости о Духе Святом. Вот таким и стал малорослый Закхей. Авраам за свои высокие добродетели удостоился стать духовным родоначальником всех праведников. Потому-то и Закхей через покаяние становится его истинным потомком, его сыном по духу. Господь объявляет об этом Закхею на утешение, а его обвинителем для размышления. И еще он объявляет последним: «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». То есть взыскать именно тех грешников, которых никто не ищет, а все отталкивают, и спасти именно тех, которых и мир, и они сами считают погибшими. Ибо великий подвигоположник сошел с небес ради того, чтобы спасать не столько слегка простуженных, сколько прокаженных и слепых, бесноватых и расслабленных, и чтобы воскрешать мертвых, сущих во гробах. В другом месте Господь говорит: «Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». О, братья, знаете ли вы, что слово сие относится и к нам? Знаете ли вы, что и мы являемся грешниками, ради коих Господь, подвигоположник, сошел на землю? Неизреченная любовь к нам свела его с небес на землю, взыскивать погибшие и спасать грешных. О, взгляните на маленького Закхея, которого его желание видеть Господа сделало великим. Все и ныне Христос приближается к нам, как некогда к Закхею, окруженный массами народа, неисчислимыми массами и праведников, и ропотников. Вся история человеческая, состоящая из 2000-летнего гула за ним и вокруг него, склоняется над нами. Разве вы не слышите гомона и гула? Это все прошлое мчится навстречу вам и рядом с вами, а в центре многомиллионной толпы шагает смиренный Господь и Спаситель. Поспешите, взберитесь на высоту, чтобы увидеть Господа. Все остальное, бывшее и существующее, не так достойно взгляда. Поднимитесь над грязной дорогой, которую вы до сих пор брели, влезьте на высокое дерево. Он непременно будет проходить мимо. О, преблажен тот, кого позовет сладчайший глаз, сладостью которого и ангелы упиваются. Воистину, покаяние есть первая ступень лестницы, ведущей в Царство Божие. Никто и никогда не мог ступить на вторую ступень, не шагнув сначала на эту первую. В пустоте жизни сей покаяние есть первый и единственный верный стук в небесную дверь. Вы можете сколько угодно стучать кулаками в стены какого-нибудь дома, никто вас не услышит и никто не откроет. Но стучите в дверь, и вам ее отворят. Покаяние есть стук не в стену, но в истинную дверь, ведущую к свету и к спасению. Кто искренне покаялся и пожелал войти в дом Отца Своего Небесного, тот уже постучал в единственные врата, через которые можно войти в дом сей. Сребролюбие ослепляет, лишь Христос дает зрение слепым. Сребролюбие делает человека одиноким и оковывает его цепями рабства. Христос выводит одинокого из его одиночества и вводит в собрание ангелов и расковывает раба и делает его свободным. И всем покаявшимся, поднявшимся, чтобы его увидеть, он являет себя, а кому он явится, для того открывается и делаются явными все тайны неба и земли, и все нещетные и неприходящие сокровища, которые Бог от сотворения мира приготовил любящим Его, Господу и Спасу нашему Иисусу Христу, а всем подобает честь и слава с Отцем и Святым Духом Троицы, единосущной и нераздельной ныне и присно во все времена и во веки веков. Аминь. Святитель Николай Сербский. В заключение сегодняшней передачи, дорогие радиослушатели, мы начнем рассказывать о празднике 12-м Сретении Господне, которое Святая Православная Церковь празднует на предстоящей седмице в пятницу 15 февраля по старому стилю 2 февраля. Мы начнем, а в следующей передаче продолжим. «Егда исполнившиеся дни очищения по закону Моисееву, говорит святой евангелист Лука о Богоматери и Богомладенце, вознесусь его в Иерусалим, поставите его пред Господем, и еже дати жертву, яко же есть писано в законе Господне, яко всяк младенец мужеска полу разверзай ложесна свято Господеве наречеться за древнее искупление израильтян от рабства египетского смертью первенцев египетских, погубленных рукою ангела. Закон Господень требовал от евреев, чтобы всякие перворожденные их младенцы мужеского пола, как собственность Божия, приобретенные кровью чуждых первенцев в сороковой день по рождении своим, был принесен во храм Божий, посвящен Господу и искуплен у Господа. Это было представление или посвящение младенца Богу. Божественный законодатель, как перворожден всей твари, яко первородный в избранных Божиих и яко первенец Девы Марии, исполнил закон Моисеев о первенцах. Тот, которому надлежало освятить и искупить всех людей, был сам прежде посвящен Богу и искуплен. Ветхие деньми, давшие древле на Синае закон Моисею, днись младенец видится, и закон, исполняя, в храм приносится. Младенец Господь принесен был во храм Иерусалимский Богоматерью Иосифом в настоящий день, который есть сороковой по рождении Спасителя, по закону Моисееву, жене, родившей младенца мужеского пола, воспрещено было входить во храм в продолжении 40 дней. Это были дни очищения по закону. По окончании сего срока мать новорожденного приходила во храм Божий для принесения жертвы Богу. В жертву приносили агнца и горлицу, или двух горлиц, или не в состоянии были дать агнца. Черь Давида могла принести только последнего рода жертву. Хотя Мария, сделавшись матерью Господа, освятилась рождением Его и, не переставая быть девою, не имела нужды в очищении по закону общему, яко нескверная, неблазная, нетленная и пречистая дева, но по глубокому смирению подчинилась предписанию закона. Тогда жил в Иерусалиме праведный и благочестивый старец Симеон, чая утехи Израилевы, и дух бе свят в нем. Ему обещано было, что он не умрет, не увидев Христа Господня. По внушению Духа Божия Симеон пришел во храм в то же время, когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы поставить его пред Господем. Принял богомладенца на руки, почему и называется богоприимцем. Благословил Бога и изрек пророчественную песнь о Спасителе, ныне отпущающее раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром. Яко видисте очи мои спасение Твое, еже еси уготовал пред лицем всех людей свет в откровении языком и славу людей Твоих Израиля. Иосиф и Матерь Божия дивились сказанному. Симеон благословил и их, и продолжал пророчествовать о младенце, се лежит сей на падении и на восстании многим во Израиле. И тебе же, самой святой, старец пред рук Богоматери, душу пройдет оружие, да от многих сердец откроется помышление. В храме была также 84-летняя вдовица Анна, я же не отхождаша от церкви, постом и молитвой служащей день и ночь. И та в той час, представшая, исповедавшись о Господеве и глаголавшая о младенце всем чающим избавление в Иерусалиме, почему и называется пророчицею, так ясно и величественно открылось божество в сорокадневном младенце. Чаявшими утехи Израилевой он был узнан и прославлен, как Христос, Спаситель мира и Господь. Симеон, благословляя Бога, сказал: «Яко видисте очи мои спасение Твое, ежеси уготовал пред лицем всех людей». Жизнь праведника по воле Божией, как сказывается, предание доли обыкновенного продлилось, дабы он, своими очами узрев младенца Спасителя мира, с миром отошел от жизни настоящей. Сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью на многое и премногое лето. Аминь.